эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухумец, Канвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Грузия, НАТО и трудные решения Медведева».
Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии. Я был еще совсем молодым руководителем государства. Это было очень сложно.
Рауль Хаджимба представил нового министра внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия.
Хорошо его знают в стране, о нем даже уже пишут, не успел прийти, да, молодцы, так надо. Но просил бы не искать черных кошек в темной комнате, когда этих черных кошек там нет.
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия провалил вотум недоверия министрам внутренних дел и юстиции.
Сегодня история с вынесением вотума недоверия, наконец, частично была закончена. Перевесом в два голоса парламентарии отстояли министров.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила в поддержку импичмента президента Дональда Трампа. По словам Пелоси, действия Трампа серьезно нарушили Конституцию Соединенных Штатов. Спикер сочла доказанным, что президент давил на власти Украины для собственной политической выгоды и в ущерб интересам США. По словам Пелоси, расследование показало, что Трамп поставил условием разморозки военной помощи Украине и приглашения президента этой страны Владимира Зеленского в Белый дом начало расследования властями Украины деятельности его политического противника Джо Байдена. По словам Пелоси, она поручила юридическому комитету Палаты представителей составить статьи импичмента против Трампа, конкретные формулировки обвинений. Ожидается, что среди них будет обвинение в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании правосудию. Они должны будут вынесены на голосование Палаты представителей, где у демократов, оппонентов Трампа, большинство. Сам президент, который отрицает какую-либо вину, призвал в четверг демократов побыстрее обвинить ему импичмент, чтобы быстрее организовать процесс в Сенате, где он намерен защитить себя. Во Франции началась всеобщая забастовка. Протестующие недовольны пенсионной реформой, которую готовит правительство. Из-за забастовки учителей закрыто большинство школ. К протестам присоединились авиадиспетчеры, врачи, полицейские и сотрудники судов. По всей стране запланированы почти 250 манифестаций. В Париже протестуют работники общественного транспорта. В столице Франции введены повышенные меры безопасности. Радикальная пенсионная реформа – одно из предвыборных обещаний президента Франции Эммануэля Макрона. Реформа предполагает смену принципа начисления пенсии. У французов останется право выхода на пенсию в 62 года, но для получения полной пенсии им придется проработать минимум до 64 лет. Этот возраст будет постепенно повышаться, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной. Правительство должно закончить работу над реформой в начале 2020 года.
«Эхо Кавказа». Новости.
Глава правительства России Дмитрий Медведев сегодня два часа отвечал на вопросы 20 российских федеральных телевизионных каналов. Среди вопросов, заданных Медведеву, был и вопрос о летних протестах в Москве в связи с делом журналиста Ивана Голунова и недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. О частном самолете, которым, согласно опубликованному накануне расследования Алексея Навального, активно пользуется его жена, Медведева не спросили. Отвечая на вопрос о протестах, Медведев заявил, что летние события вызвали мощный запрос на справедливость, не уточнив при этом, что он имеет в виду. Дмитрий Медведев назвал самыми сложными для себя решениями начало войны с Грузией в 2008 году и реформу, которая повышает пенсионный возраст в стране.
Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии. Я был еще совсем молодым руководителем государства. Это было очень сложно, поскольку буквально через два месяца после вступления в должность мне пришлось принять вот такое решение. Но последующее развитие событий показало, что это решение было неизбежным и единственным. Это хорошо, когда вот такое развитие событий.
Задали Медведеву и вопрос о так называемом «суверенном Рунете». Премьер ответил, что никто ничего закрывать не собирается. Закон о суверенном Рунете, по его словам, должен защитить российских граждан в случае попытки отрезать страну от глобальной сети. Белоруссия никогда не собиралась и не собирается входить в состав любого государства, даже братской России. Об этом на встрече с депутатами белорусского парламента заявил президент республики Александр Лукашенко.
Запомните, я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал. Я вместе с вами, с народом, создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России.
Президент подчеркнул, что Россия и Белоруссия до сих пор не решили ряд принципиальных вопросов по нефти, но страны не ведут диалога по политическим вопросам, например, о создании единого парламента. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил расследование резонансного убийства в Берлине, в причастности к которому заподозрили Россию, со следствием по делу о крушении малазийского Боинга на востоке Украины в 2014 году. Он заявил, что Москва готова отказаться от участия в расследовании. Фрагмент общения чиновника с журналистами опубликован в твиттере МИД. Накануне 4 декабря власти Германии выслали двоих российских дипломатов в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Декларация НАТО без конкретики, безоговорочная поддержка США и воспоминания премьер-министра России. Грузинский вопрос в повестке дня мировых игроков в материале Владимира Унанянца.
Терроризм, неконтролируемая миграция, кибер- и гибридные угрозы, агрессивные действия России – главные вызовы, стоящие перед международным сообществом. К такому выводу пришли лидеры стран НАТО в ходе двухдневного юбилейного саммита в Лондоне. В итоговой декларации говорится, альянс будет стремиться обеспечить безопасность своих союзников и продолжит политику открытых дверей. Официальный Тбилиси декларированные принципы приветствовал, правда, в экспертном сообществе отметили отсутствие отдельного упоминания Грузии в контексте агрессивной политики России. Вице-президент НПО «Атлантический совет» Грузии Бату Кутеля считает это закономерным в условиях отсутствия какой-либо инициативы со стороны правительства Грузии в вопросе интеграции страны в альянс.
Для того, чтобы процесс двигался, развивался, необходима активность той страны, которая хочет стать членом этой организации. Необходимо искать новые пути. Но мы видим абсолютное противодействие со стороны наших властей. К примеру, год назад очень интересная идея прозвучала от Люка Кофи из Heritage Foundation о неприменении 5-й статьи Североатлантического договора в отношении оккупированных территорий, но при этом с полноправным членством Грузии в НАТО, с признанием ее территориальной целостности. Эта же идея была повторена бывшим генсеком НАТО в сентябре этого года в Тбилиси, но наше правительство испугалось, что это каким-то образом разозлит Россию, затребовало срочных консультаций с Лавровым и постаралось успокоить Россию, что ничего не происходит.
По мнению эксперта, после такой реакции на прозвучавшее предложение, которое могло стать для Грузии прекрасной возможностью, страна не может ждать каких-то особых упоминаний со стороны НАТО в ее декларациях или других документах. Хотя, исходя из того вклада, который Грузия вносит в деятельность альянса в вопросах обеспечения безопасности в мире, Тбилиси вправе даже не просить, а требовать соответствующего отношения к себе со стороны НАТО. Работу грузинских дипломатов, по мнению критиков власти, выполняют в первую очередь американские сенаторы. На будущей неделе Комитет по иностранным делам Сената США собирается принять законопроект о защите американской безопасности от российской агрессии, где упоминается Грузия. Инициатива, в частности, подразумевает создание специального фонда для противодействия российскому влиянию. Его объем на 2020-2021 финансовый год составит $250 миллионов. Как говорится в документе, создание фонда необходимо, чтобы дать ответ на гуманитарные кризисы и дестабилизацию, вызванную обречены вторжением Российской Федерации в Украину, Молдову и Грузию и оккупацией их территории. При этом, по мнению конгрессмена-республиканца Майкла Маккола, России не должно быть позволено вернуться к формату «Большой семерки» до тех пор, пока не будет прекращена оккупация Грузии и Украины. Бату Кутели отмечает, для Грузии положительный сам факт того, что Запад и, в первую очередь, ключевые страны-члены НАТО наконец рассматривают Россию в качестве одной из главных угроз мировому порядку.
После 8-го года только на саммите в Варшаве в 2016 году было впервые зафиксировано, что Россия не является партнером, а является врагом. Диалог с ней – это другой вопрос, но смена статуса поменяла и весь военно-политический процесс, который был перенаправлен на сдерживание России, чего не было до того. И вот после 2016 года у нас есть прекрасная возможность поставить на повестку дня вопросы, которые напрямую касаются нас. Вопросы нашей безопасности напрямую касаются безопасности стран-членов Альянса. И в этом контексте повторение обещаний по поводу членства, которые записаны в коммюнике по итогам лондонского саммита, очень важны. Самая большая проблема сейчас в том, какую роль для себя может предложить Грузия в этой новой европейской архитектуре сдерживания России. И тут, к сожалению, очень симптоматично заявление бывшего командующего вооруженными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о том, что он больше не видит энтузиазма со стороны правительства Грузии. Наверное, это самая большая проблема и диагноз того, почему о Грузии не говорят.
Верхедов сакартвелос тавробидан энтузиазм. Албат эс арин тавари проблема да диагнозиро сакартвелозе арари саубари.
Впрочем, о Грузии все же говорят. В России премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов вспомнил о самом сложном в его карьере решении, судьбоносном для Грузии.
Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии. Я был еще совсем молодым руководителем государства. Это было очень сложно, поскольку буквально через 2 месяца после вступления в должность мне пришлось принять вот такое решение. Но последующее развитие событий показало, что это решение было неизбежным и единственным. Это хорошо, когда вот такое развитие событий.
При этом мало кто заметил, что Дмитрий Анатольевич либо запамятовал, что августовская война началась в августе, то есть спустя ровно 3 месяца с момента вступления его в должность президента России, либо он принимал решение об ответных действиях за месяц до обозначенной им грузинской агрессии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия проголосовал против вынесения вотума недоверия министрам внутренних дел и юстиции с разницей в 2 голоса. Ирина Келесаева следила за резонансным голосованием.
Придя в парламент, по словам отдельных депутатов, они не обнаружили этот вопрос в повестке дня. В итоге, после того, как вопрос вынесения вотума недоверия восстановили в списке, его поставили на голосование. 16 депутатов проголосовали за, 18 против. Свое мнение по возможной отставке министров депутаты выразили через тайное голосование. На видном месте была выставлена урна, куда они закидывали бюллетени. Тайное голосование при вынесении вотумов недоверия прописано в регламенте парламента. Поэтому кто эти 4 дрогнувших из 20 подписантов осталось тайной. Хотя, как говорили мне сегодня мои собеседники, на самом деле это всего лишь вопрос времени. Возле урны стояла видеокамера, которая фиксировала этот момент для истории. Некоторые из депутатов даже фотографировали на телефоны свои бюллетени, тоже, видимо, для истории и для того, чтобы доказать свою честность и непреклонность. Рассказывают, что во время сессии выступил с гневной речью в адрес тех, кто, по его мнению, посмел очернять руководство парламента, сам спикер. И даже в сердца выпалил, что инициирует собственное парламентское расследование, чтобы попытаться восстановить свое доброе имя. Ближе к вечеру его уже цитировали официальные СМИ. Цитата. «Мы знаем, сколько кривотолка вызвала ситуация с обвинением меня и фракции «Единая Осетия» в подлоге документа сессии. А любая критика в адрес спикера, его заместителя или любого депутата должна быть обоснованной, чтобы она что-то имела под собой. Никто не вправе очернять меня и обвинять в том, чего я не делал. Могу доказать любому депутату, в том числе любому представителю представителю СМИ, что подлога не было. Спикер отметил, что в случае неподтверждения информации о подлоге он имеет право обратиться в правоохранительные органы и заявить о клевете в свой адрес. Конец цитаты. Предыстория инцидента с двумя министрами-силовиками МВД и юстиции началась еще 2 октября. Именно тогда министр юстиции Залина Лалиева в сопровождении бойцов отряда милиции особого назначения, представителя Генпрокуратуры, пришла вечером в исправительную колонию, чтобы в кавычках покормить заключенных, которые объявили голодовку. Итог кормления известен. Были жестоко избиты несколько человек, что и послужило поводом для инициирования отставки депутатами двух министров. Полное отрицание факта избиения ни одному из них доказать не удалось, тем более, что в сеть были слиты кадры с камер наблюдения в ИВС МВД, на которых видно, как избивали некоторых арестантов. Список из 20 депутатов, которые подписали обращение к спикеру Алану Татаеву, был вывешен в сети. В нем значились представители разных партий, в том числе одномандатники от правящей партии «Единая Осетия». С 14 октября после их обращения к спикеру в течение долгого времени на двадцатку оказывалось давление разного рода. В защиту Наниева и Лалиевой, министров своего кабинета, выступил и президент Анатолий Бибилов. Он встречался с депутатами как неофициально, так и в стенах парламента. Почти 2 месяца заседания парламента откладывались. Одно из них и вовсе было сорвано после того, как спикер Алан Татаев зачитал документ, якобы свидетельствующий о том, что депутаты уже выступили за отмену голосования по вотуму. Складывалось ощущение, что власть боится последствий голосования. 2 парламентские партии НХАС и совсем недавно Народная партия открыто заявили о том, что работу законотворческого органа необходимо вернуть в правовое русло, иначе может встать вопрос вынесения недоверия самому председателю парламента. Сегодня история с вынесением вотума недоверия, наконец, частично была закончена. Перевесом в 2 голоса парламентарии отстояли министров. Частично потому, как к вопросу вынесения вотума недоверия, как мне сказали источники в депутатском корпусе, по закону могут вернуться спустя 5 лет. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Мажоритарные депутаты «Мечты» предложили вместо предлагаемой оппозиции германской модели выборов американскую, то есть полностью мажоритарную модель. Чтобы инициировать принятие этих поправок, провалившие изменения избирательной системы депутаты создали инициативную группу. Другие депутаты грузинской «Мечты» против, но мнение коллег уважают. За дискуссией следит Мзия Парисишвили.
«Это не законодательная инициатива, а инициатива инициативной группы», разъяснял журналистам Гурам Мадярашвили, глава парламентского комитета по процедурным правилам и вопросам намерения мажоритарных депутатов перевести страну на полностью мажоритарную избирательную систему. Они, сказал Мадярашвили, просто возьмут бланки, чтобы собрать в регионах подписи 200 тысяч избирателей. Если получится, то тогда уже мажоритарные депутаты инициируют и законопроект. Проект предусматривает переход на американскую модель избирательной системы. Расхваливает свою идею мажоритарный депутат Димитрий Кундадзе. Совсем недавно он яро выступал против пропорциональной избирательной системы, утверждая, что смешанная мажоритарно-пропорциональная – то, что нужно стране. Ради этого Кундадзе и его около 40 единомышленников пошли даже против лидера партии Бидзина Иванишвили. В ответ оппозиция предложила оставить мажоритарно-пропорциональную систему только с другими правилами распределения мандатов по принципам германской избирательной системы. Но в «Мечте» эта модель никому не понравилась. Часть депутатов правящей силы предложили дождаться 2024 года, когда, как это написано в Конституции, выборы уже пройдут по пропорциональной системе. И здесь однопартийцы опять не угодили мажоритарию Кундадзе. Он опять взбунтовался, поскольку считает, что грузинская «Мечта» допустила ошибку, которую нужно исправить. Стране нужно только мажоритарии, как в США, говорит Дмитрий Кундадзе.
Будут 2 палаты – Сенат и Республиканский совет. Думаю, такая система сможет обеспечить стабильное политическое развитие страны. Важно и то, что в этом случае непосредственная связь между населением и законодательным органом достигнет еще более высокой степени прочности.
Кундадзе намерен поправить ради этого и 37-ю статью Конституции. В соответствии с ней, после восстановления юрисдикции на всей территории Грузии в парламенте будут 2 палаты. Республиканский совет будет состоять состоит из депутатов, выбранных по пропорциональной системе, а Сенат из законодателей, избранных в Абхазской и Аджарской автономных республиках, а также 5 членами, назначенными президентом. Я стала свидетелем острого спора мажоритариев с лидером большинства. Вынесла ссор из избы депутат Нино Цилусани, но она, сама мажоритарный депутат, уважает мнение своих коллег, идущих против мнения большинства. А большинство, как и прежде, остается верным идее пропорциональной системы. Об этом и напомнил депутат Давид Матыкашвили.
У мажоритарных депутатов есть полное право зафиксировать свою позицию. Другой вопрос – позиция большинства. Но голосование 14 ноября показало, что большинство в парламентском большинстве за пропорциональную систему.
Но в очередной бунт мажоритариев не верят в оппозиции, говорит лидер фракции нацдвижения Роман Гуцериидзе.
Кто у Хундадзе спрашивает, по какой системе пройдут выборы? Хундадзе – мажоритарий, пешки Иванишвили. Это бессмысленная инициатива. Во-первых, раздражает народ, она больше похожа на сигнал Иванишвили, мол, довольствуйтесь тем, что у вас есть, а то и существующую смешанную избирательную систему аннулирую. Оставлю только эту феодальную мажоритарную систему и посмотрите, что с вами будет. Вот такой ультиматум или же наглый вызов поставлен обществу.
Постановочным считают действия представителей правящей силы и во внепарламентской оппозиции, говорит один из лидеров партии Лейло Сабабуадзе.
Это очень бездарная и плохая попытка перевести внимание обществу. Не удивлен, что в грузинской мечте идет пустая трата времени на такие вредоносные инициативы, потому что корабль грузинской мечты тонет.
Сообщил Сабабуадзе. В оппозиции все больше убеждаются, что без активной помощи западных партнеров из кризиса не выйти. Сегодня представители нацдвижения Европейской Грузии на проспекте Руставели сообщили, что отправляются в Вашингтон для встреч с представителями власти и конгрессменами. Депутат Европейской Грузии Елена Хоштари рассказала, о чем пойдет речь в Вашингтоне. Мы детально расскажем нашим стратегическим партнерам о том глубоком кризисе, в ходе которого идет противостояние и здесь, на проспекте Руставели. Мы также будем говорить о безответственных действиях властей в вопросе пропорциональности системе и о том, как значима она для страны. Усадить за стол переговора представителей власти по-прежнему пытается посол США в Грузии Элизабет Рот. Сегодня она очередной раз выразила обеспокоенность по поводу роста политического напряжения. Поэтому мы за начало диалога между правящей и оппозиционными партиями, заявила Элизабет Рот. И постоянный координатор ООН в Грузии Луиза Винтон напомнила грузинской мечте, что в ее организации ждут исполнения обещание о переходе на пропорциональную избирательную систему. Затею противопоставлением германской модели американской глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе объясняет двумя причинами.
По какой бы системе ни прошли выборы в 2020-м, правящей партии будет сложно получить столько мандатов, чтобы провести конституционные поправки и отменить пропорциональные выборы в 2024-м. Все это больше похоже на попытку отвлечь внимание общественности. А еще заявление лидеров правящей силы демонстрирует, что совсем уж несерьезным они это предложение не считают.
Местные наблюдатели ожидают ужесточения критики со стороны международного сообщества. Насколько серьезны намерения власти по продвижению модели избирательной системы, противоположной тому, что предложила оппозиция, как полагают многие, станет понятно после завтрашнего заседания парламентского большинства, в котором будет участвовать Педина Иванишвили. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил сегодня нового министра внутренних дел коллективу ведомства. В своей речи он попенял сначала журналистам на их публикации, потом обществу на героизацию воров, а потом призвал сотрудников министерства забыть про внутренние распри, объединиться и поддержать назначенного руководителя. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Новый министр, полковник Раулис Мыр, встречал сегодня президента на пороге своего ведомства, в котором проработал более 20 лет, в парадном мундире и в хорошем настроении, готовый, судя по всему, засучив рукава, взяться за наведение в стране правопорядка. Надо сказать, что и многие люди, судя по публикациям в соцсетях, связывают с Раулис Мыр надежду на то, что этот принципиальный во всех отношениях положительный человек решит все проблемы, победит криминал, и воцарится у нас законность. Презентация нового руководителя МВД началась и кончилась речью президента, в которой он сначала пожурил журналистов, а потом и общество. Он так оценил публикации в СМИ, касающиеся вновь назначенного министра.
И хорошо его знают в стране. О нем даже уже пишут, не успел прийти, да, молодцы, так надо. Но просил бы не искать черных кошек в темной комнате, когда этих черных кошек там нет. И заголовки статей, которые вы придаете, господа журналисты, не соответствуют внутреннему содержанию всегда. Я просил бы это тоже учесть.
Рауль Хаджиба недоволен обществом, которое вместо осуждения превозносит воров.
Что касается темы, которая волнует все наше общество, части, касающейся тех преступлений, которые имели место, хочу, чтобы все знали, никакой героизации криминала не должно быть. Удивительно то, что когда, независимо от того, кто погиб, кто остался жив, вор в законе, которому поют оды, которых превозносят, возможно, он в своей среде честен и непорядочен, по их понятиям. Но удивительно, когда наше общество в целом создает такую картину, как будто бы Янил является самой высокой кастой. Просил бы это учесть.
Президент весьма двусмысленно пояснил, за что отправил в отставку предыдущих руководителей правоохранительных ведомств. Правда, осталось непонятно, плохо или хорошо они все-таки работали. И был ли оперативным министр Ашба снят из должности, или все-таки не было у него желаемой оперативности.
Предыдущие руководители силовых структур и Генеральной прокуратуры плохо-хорошо делали свою работу. И не самый худший был министр внутренних дел, части, касающиеся его оперативных возможностей и знаний. Но те поручения, которые были даны на Совете Безопасности, которые должны были быть отработаны ими по горячим следам, к сожалению, не были сделаны. И это не дало результатов. А общество ждало совершенно других шагов. И я думаю, что все понимают, о чем идет речь, особенно люди в форме. И пусть никто не рассказывает о том, что под давлением общественности были приняты эти шаги. Эти шаги были названы до начала всего того, что происходило потом в обществе. На Совете Безопасности было сказано об этих мерах, которые могут возникнуть.
По поводу митингов на площади и у парламента, на которых звучали обвинения в адрес прежнего руководства МВД и требования учесть народное мнение при назначении новых руководителей, президент выразился жестко.
И что касается того активного процесса, который затеяли некоторые господа, и вчерашнее заявление одного из них по поводу того, что общественность должна была прийти в МВД и встретиться с представителями МВД и обговорить кандидатуры возможных руководителей этой структуры. Где это видано, где это слыхано? О чем это идет речь? Я могу припомнить, если кому-то кажется, что мы подзабыли эту ситуацию, вспомните, когда была работа по закрытию всех воров в законе при министре Аслане Кобахе. Кто первым прибежал сюда освобождать их? Тот же, который вчера заявлял о необходимости встречи с общественностью. Слушайте, господа сотрудники милиции, вы что, готовы на такие вещи идти? Вам извне будут диктовать все ваши условия, которые вы должны выполнять в соответствии с нашими законами? Хватит заниматься ерундой. Журналисты задают вопросы, а они потряхивают своими пистолетами. Не надо пугать. Мы уже настолько пуганы, что нами все перешито. И пусть каждый занимается своим делом.
Рауль Хаджиба возмутился тем, что силовые ведомства и суды работают, как в басне Крылова. Он также заявил о том, что сотрудники милиции все вместе задержали вора и отпустили преступника. Однако осталось за кадром, кто и какого преступника отпустил. Все почему-то об этом знают, но про наказание виновных речь президент не повел.
На плечи сегодня озвученного министра и всех вас ложится работа по поиску и наказанию тех, кто совершил это преступление. Будь он вор, будь он просто человек, который, говорится, живет в Абхазии, вообще опасными способами решать свои задачи никому не позволительно. К сожалению, у нас нет до сих пор нормальных согласованных действий между всеми правоохранительными структурами. Вы как лебедь, рак и щука. Прокуратура занимается одним, МВД занимается другим, суд совершенно непонятными делами. И все друг на друга сваливают. Следствие подготовило, как говорится, материалы, которые так быстро разрушаются в судебном разбирательстве. Господа, все это должно быть совершенно по-другому. И качество материалов должны быть таковыми, чтобы никто их не смел бы разрушать. Меня удивляет, задержали человека по горячим следам, по имеющимся фактам. И вы знаете, о чем идет же речь? Вора в законе задержали на факт. И вы же, господа, все вместе способствовали тому, чтобы его отпустили. Не могу понять. Что вам надо было еще?
И напоследок он сказал.
Просил бы всех стать рядом с министром и сделать так, чтобы работа МВД стала бы понятной, качественной и необходимой для нашего общества. И вся эта грызня, которая у вас тоже внутри происходит, должна быть закончена. То вам один министр не нравится, то другое вам что-то не нравится. Ребята, объединитесь все вместе и давайте делать работу.
После этих слов журналистов удалили. Президент выразил желание пообщаться с сотрудниками МВД тет-а-тет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
США встревожены ростом политической напряженности в Грузии, и именно поэтому мы поддерживаем начало диалога между правящей партией и оппозиционными партиями. Об этом заявила журналистам, исполняющей обязанности посла США в Грузии, Элизабет Руд в связи с происходящими в Грузии процессами. По ее словам, которые приводит агентство «Грузия онлайн», США полностью поддерживают свободу выражения мнения в мирных и конституционных рамках. «Также мы надеемся, что полиция равномерно будет отвечать на все это», — заявила Руд. По поводу заявления гендиректором Тавари Архиники Гварамия, согласно которому люди, которые не уходят по своей воле, разумеется, должны быть свержены и отстранены от власти, Элизабет Руд говорит, что любые изменения должны осуществляться в соответствии с политическими процессами. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил коллективу МВД нового министра Рауля Смыр. Что касается темы, которая сегодня волнует все в обществе, а именно преступления, произошедшего 22 ноября в центре Сухуми, то, как заявил Хаджимба, недопустимо заниматься героизацией криминала. Отдельно он остановился и на разговорах о трехдневном сроке, якобы данном им руководству Генпрокуратуры и МВД на раскрытие этого преступления. «Я работал в разных структурах, в том числе правоохранительных, и все знают, что такое процесс раскрытия преступления. Бывает, их раскрывают по горячим следам, а бывает, на раскрытие преступления уходят годы», — подчеркнул Рауль Хаджимба. По его словам, предыдущие руководители МВД и Генпрокуратуры плохо-хорошо, но делали свою работу. Рауль Хаджимба сегодня также внес на рассмотрение парламента представление о назначении на должность генерального прокурора Агрба Адгура Нукзаровича. Ранее Адгур Агрба занимал должность военного прокурора. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия на заседании сегодня не поддержали вынесение вотума о недоверии министру юстиции Залине Лалиевой и главе МВД Игорю Наниеву. Ранее группа депутатов парламента, 20 человек, обратилась к спикеру с обращением по инициированию вотума недоверия главам двух ведомств в связи с ситуацией в Тхенмальской исправительной колонии. Вопрос несколько раз обсуждался на заседаниях в ЗАГ-органе. В четверг он был включен в повестку вопросов сессии. Как сообщает агентство РЕС, по итогам закрытого голосования за вынесение вотума главе МВД Игорю Наниеву проголосовали 16 депутатов против 18. За вынесение вотума недоверия главе Минюста Залине Лалиевой за 16 против 18.
Новости представила Амина Умарова.
Ехать
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинская оппозиция обвиняет власть в демонстративном игнорировании дела об убийстве Зелимхана Хангушвили. Уроженец Панкисского ущелья был убит в Берлине этим летом. Немецкие правоохранительные органы по горячим следам задержали 49-летнего гражданина России. А накануне МИД страны объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине. Анастасия Славинская следит за громким делом.
Российские власти не оказали адекватной помощи в расследовании убийства Хангашвили. Именно в этом, согласно сообщению, опубликованному МИД Германии в Твиттере, состоит причина выдворения из страны сотрудников посольства Российской Федерации. В то же время правительство Германии все еще ждет от России встречных шагов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсудить этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Я встречаюсь с президентом России на следующей неделе. Я сообщу вам, как прошел наш разговор. В первую очередь мы приняли эти меры, о которых вы знаете из нашего пресс-релиза, потому что мы не видели, что Россия поддерживает нас в раскрытии этого убийства. Заявила Ангела Меркель. В свою очередь, представительство Российской Федерации в Германии высказало глубокое разочарование подходом германской стороны. Заявило, что рассматривает объявление российских дипломатов персонами нон грата как безосновательный и недружественный шаг.
Никаких доказательств причастности российских государственных структур к этому инциденту не было и нет. Речь идет о немотивированной политизации преступления, расследование которого далеко не завершено, а также о явной попытке предвосхитить результаты этого расследования. Указанные действия германской стороны самым негативным образом отразятся на российско-германских отношениях и, разумеется, не останутся без надлежащей реакции.
На фоне той реакции, которую убийство Зелимхана Хангашвили, гражданина Грузии, вызвало в Германии, реакция самой Грузии выглядит совершенно невообразимо, заявил сегодня на специальном брифинге представитель оппозиционной Европейской Грузии Георгий Канделаки. Он считает, что это больше походит на демонстративное игнорирование дела Хангашвили.
Можно сказать, что отношение правительства грузинской мечты к Хангушвили, как до его убийства, так и после него, это яркий пример драматичной эрозии нашей национальной безопасности. Это наиболее возмутительно ввиду того, что господин Хангушвили плодотворно сотрудничал с грузинским государством, как против исламского экстремизма, так и для искоренения агентуры российских спецслужб в нашей стране.
Ни одно из официальных ведомств Грузии действительно не опубликовало специального заявления в связи с текущими событиями. Впрочем, на просьбу «Эхо Кавказа» прокомментировать происходящее в СГБ ответили так.
В связи с убийством Зелимхана Хангушвили, которое произошло в августе текущего года в Берлине, СГБ Грузии находится в активной коммуникации с силовыми структурами Германии. На основании партнерского сотрудничества немецкой стороне была передана информация о лицах, которые, возможно, могли иметь отношение к преступлению, а также информация о других обстоятельствах. Сотрудничество по делу продолжается. Мы внимательно следим за текущим расследованием.
А в Министерстве иностранных дел Грузии так.
Мы поддерживаем связь с немецкими партнерами с целью получения дополнительной информации. Будем действовать в координации с ними.
Научный сотрудник фонда Рандели, эксперт по вопросам Кавказа Алеко Квахадзе, считает, что официальный Тбилиси и в этой истории придерживается старого правила «не раздражай Россию». Отсюда тональность риторики или же ее отсутствие.
Немецкая сторона поначалу была достаточно осторожной. Впрочем, потом, судя по всему, следствие выявило связь между российскими спецслужбами и этим убийством. Соответственно, их позиция стала более принципиальной и жесткой. Фактически, это дело сравнивается с делом Скрипалей. Реакция наших властей неадекватна. Речь идет о гражданине Грузии, интересы которого власти должны были защищать как внутри страны, так и за ее пределами. Ни первого, ни второго сделано не было. В Грузии на Зелимхана Хангушвили были совершены покушения, и это не было расследовано. Хангушвили из-за этого был вынужден покинуть Грузию. Грузия продолжила сохранять пассивную позицию и после убийства.
В МВД Грузии сегодня «Эхо Кавказа» подтвердили, что по делу о нападении на Зелимхана Хангашвили в 2015 году все еще ведется следствие. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Продолжаем тему в рубрике «Панорама» о том, что говорят в самой Германии о резонансном убийстве Зелимхана Хангушвили. Журналист русской службы «Радио Свобода» в Берлине рассказывает детали.
Юрий, прежде всего интересно, что говорят германские следственные органы по поводу расследования этого убийства и, может быть, по поводу высылки российских дипломатов?
Сами следственные органы в силу и специфики их работы стараются ничего не говорить и практически ничего не говорят. И очень скупо дают информацию, говоря о том, что это закрытая информация. Например, многих интересует вопрос, и он официально был задан следственным органам, подавал ли Зелимхан Хангашвили прошение о дополнительной защите, чтобы его охраняли. На это не было сказано ни да, ни нет, но такое прошение было, безусловно, подано. Это подтверждает глава немецко-кавказского общества в Берлине Экерхард Маас, немецкий гражданин, который сказал, что он лично сам писал это заявление на немецком языке для Хангашвили. То есть заявление такое было, а такое решение представить охрану в Берлине, в особенности, где средства полиции финансовые ограничены, это нужно очень на высоком уровне решения принять. Оно, видимо, принято не было, его никто не охранял. И вот сейчас тот же самый Маас комментирует, что, может быть, после этого убийства, которое было в августе, 23 августа, может быть, пересмотрят как-то отношение к тем чеченцам, которые находятся здесь, и повнимательнее к ним, кому действительно реально угрожает опасность. А то, что она Хангашвили угрожала, любой сторонний наблюдатель мог это знать просто априори, потому что на него покушения же были, в частности, в Грузии. И опасался ли он за свою жизнь? Ну, во-первых, видите, заявление такое было. Во-вторых, он такой все-таки мужчина был, как должен быть кавказец, скрытный. Поэтому семья не знает о том, опасался ли он. Но, видите, вот я, может быть, повторяюсь, заявление такое с его стороны было сделано с просьбой об охране.
Ну, так или иначе, сейчас очевидно, что ФРГ считают российские государственные органы причастными к этому убийству. А делаются ли по этому поводу политические заявления? Ведь федеральному канцлеру Ангеле Меркель встречаться в понедельник с Владимиром Путиным лицом к лицу. И, в общем-то, высылка дипломатов – это довольно серьезный шаг.
Ангела Меркель сама прокомментировала это на сессии НАТО, где она находится в Англии, что они сделали это потому, что не видели, чтобы Россия предприняла хотя бы какое-нибудь движение в ответ на просьбу помочь с расследованием этого убийства. Эту формулировку повторяли и другие комментаторы, когда днем ранее было сообщено, что дело перенимает Генеральная прокуратура Германии, что тоже говорит, видимо, о достаточных основаниях подозревать Россию, те или иные российские, или, может быть, ну это тоже Россия, чеченские, от имени Кадырова, силы, которые участвовали в организации этого покушения. К несчастью для покушавшихся и организаторов, все-таки убийца был пойман. Он сидит в немецкой тюрьме. В комментариях немецких сегодня, например, конечно, это напрашивается, сравнение с историей Скрипаля и его дочери всплывает, про это говорят. Более того, видят сходство с получением паспортов, вообще с происхождением паспортов тех, кого Англия считает убийцами, и вот этого человека, который пойман здесь, в Германии. Там многое непонятно, в частности, совершенно непонятно, как он получил вообще европейскую визу. И это тоже отмечается в комментариях. Он ее получал во Франции, потом он туда прилетел и приехал в Берлин. Но как дали человеку без биометрического паспорта? Там на самом деле нету данных. И как он пересек границу? Подозреваю, что у него были помощники. И эти помощники явно работали на людей, которые его послали. Это, конечно, не является ни уликами, ни доказательствами, но сама по себе постановка вопроса говорит о том, что в Германии, в частности, размышляют об официальном каком-то участии России, людей из России, какого уровня, откуда. Это все-таки остается загадкой. Еще одно сравнение с историей со Скрипалем, оно выглядит так, что тогда Великобритания обратилась к странам-членам Евросоюза с призывом о солидарности. И тогда были высланы дипломаты из других европейских стран. Германия этого не делает пока, а все предполагают, что возможна ведь эскалация. Россия, когда сейчас Министр иностранных дел Лавров заявил, что реакция последует. Она пока не последовала. Почему она не последовала? Тоже есть предположение, что Россия хочет делать вид, что она действительно ни при чем и так хаотично реагировать не будет. Тем более, что сейчас предстоит встреча Ангелы Меркель и Путина, и вопрос об Украине гораздо более важен, чем сам этот эпизод. Такова позиция России, как бы делать хорошую мину при плохой игре, извините за известную фразу. Поэтому, может быть, эта высылка последует позже, но тогда, как считают комментаторы, скорее всего, последует и эскалация. И эскалация высылок российских дипломатов из других европейских стран. Пока Россия заняла эту позицию. Мы, мол, ответим, но, видимо, ближайший день-два, скорее всего, этой высылки, наверное, по мнению немецких комментаторов, не будет.
Рассказывал корреспондент русской службы «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Члены Общественной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия не имеют властных рычагов и должны тратить личное время на общественную работу, которая не оплачивается. Однако вокруг членства в самой палате нередко разворачивается нешуточная борьба. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шаря расскажет больше.
В Абхазии проходит процесс формирования очередного пятого состава Общественной палаты Республики. 5 ноября президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении 13 членов Общественной палаты. Это Гарри Бегвава, Сократ Джинджолия, Гульнара Кичба, Игорь Лищенко, Елена Лабахуа, Рита Лоло, Валерий Майрамян, Вадим Мироненко, Сергей Смыр, Альберт Тополя, Даниил Убирия, Низам Хапат, Руслан Хашик, что предшествует назначению членов ОП от президента, как там происходит отбор, публике, естественно, неизвестно. А вот второй и третий этапы формирования палаты – это уже голосование, конкурс, интрига и, как правило, межличностная борьба. Вчера, 4 декабря, члены Общественной палаты Абхазии, утвержденные президентом, процедурой конкурса курсного отбора приняли решение о приеме в ОП 11 членов, представленных органами местного самоуправления. Леонида Осия, Александра Страничкина, Ираклия Чепия, Геннадия Миканба, Адамура Таня, Виталия Смыра, Дениса Хварцкия, Владимира Кондакчана, Эдика Квирая, Александра Чингелия, Умара Тарба. СМИ на эти внутренние процедуры в палату не приглашаются. Но еще до знакомства с оглашенным списком я услышал о двух спорных моментах, которые обсуждались в ходе вчерашнего собрания, и решил сегодня зайти в ОП для прояснения ситуации. Застал там первого заместителя секретаря палаты прежнего состава и члена нынешнего состава Даниила Убирия. Первым делом он сказал о своем удовлетворении тем, что вчера в состав палаты снова вошли люди, обладающие опытом работы в ней и активно проявившие себя в предыдущем составе.
Такие как Осия, Леня, Страничкин, Александр Викторович, Вирая, Едик. Слава Богу, их представили заново.
В ходе вчерашнего собрания в палате ее новый член Сергей Смыр привлек внимание присутствующих к явной ошибке, которая содержится в тексте закона об общественной палате, но на которую раньше никто не обращал внимания. Даниил Убирия напомнил текст закона, где говорится о следующем, третьем этапе формирования ОП.
24 человека, которые уже сформировались, принимают 11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, которые зарегистрированы Минюстом не менее чем за год до вступления в силу настоящего закона. Я даже вчера задал вопрос Сергею Макаровичу, а если через 100 лет
Действительно удивительную невнимательность, если не сказать недомыслие, проявили все те люди, которые занимались разработкой и принятием этого закона почти полтора десятка лет назад. Они что, представляли его законом одноразового использования? Сегодня группа уже утвержденных членов ОП нового состава ходила к президенту страны с предложением срочно направить в парламент поправку к закону, где слова «не менее чем за год до вступления в силу настоящего закона», конец цитаты, будут заменены на «не менее чем через год до истечения полномочий предыдущего состава ОП», конец цитаты. Иначе, согласно букве закона, от участия в работе палаты будут отсечены представители большинства действующих в республике партий и общественных организаций. Еще одна заковыка, кое-кто рассказывал об этом даже как о скандале, произошла вчера во время обсуждения кандидатур, представленных муниципальными образованиями. Даниил Убирия сообщил.
Гагра прислала дополнительный список после того, как они прислали уже двоих кандидатов на одно место. В письме говорится, это подписано руководителем районного собрания. Направляем дополнительно к списку еще одного кандидата, Романенко Алексея Алексеевича, рекомендованный нам, то есть им, организации русских общин и казачьих организаций. Причем здесь районное собрание и ходатайство общественной организации. Они, видимо, хотели объясниться, почему дополнительный посылают. Да. Господин Мироненко, значит, говорит, я член руководства этой организации, но я не знаю, кто его подписывал. Я считаю, что такое ходатайство не давали.
Вообще могла бы не ссылаться.
Конечно, зачем ссылаться?
Ну, ты рекомендуешь и рекомендуй, да? Ну, кстати, его снова могут представить от общественной организации.
Могут.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Экономика на подъеме, несмотря на деструктивные действия оппозиции, заявила сегодня глава Минэкономики Грузии Натя Турнава после заседания правительства. Однако после этого ей пришлось отвечать на вопросы о рекордном росте цен на продовольствие. Иракли Урагвелидзе расскажет больше.
Правительство делает все для развития экономики и успокоения инвесторов, и все попытки оппозиции тщетны, заверила Натя Турнава общественность.
Деструкция.
Любая форма турбулентности, радикализации и деструктива наносит ущерб экономике. И наша цель, как ответственного правительства, не допустить того, чтобы грузинская экономика ощутила негативные последствия. Думаю, мы успешно справляемся с этими вызовами и даже пытаемся перевести все в позитив. Например, наши последние приватизационные инициативы. Несмотря на деструктивные действия безответственных политиков, у нас впечатляющая тенденция по туризму – 7% рост за 11 месяцев. Обещаю, мы сохраним высокий экономический рост, несмотря на деструктивные попытки.
Действительно, по итогам 10 месяцев состояние экономики пока не внушает опасений. Рост ВВП в сравнении с тем же отрезком прошлого года составил около 5%. При этом в октябре 5,7%. Другие макроэкономические показатели тоже в норме. Экспорт за 10 месяцев в сравнении с аналогичным показателем прошлого года вырос на 10%. Оборот предприятий в третьем квартале вырос до 29 миллиардов лари, что на 33% превосходит аналогичный показатель прошлого года. Объем производства увеличился почти на 20%. Доходная часть госбюджета при этом выполнена на 99,5%. Экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе считает, что, без сомнения, общественный протест оказывает негативное влияние на экономический фон, но говорить об односторонней вине митингующих неправильно.
Да, акции протеста негативно влияют на инвестиции и бизнес-активность. Однако, несмотря на оптимизм властей, их воздействие на экономику будет отражено не сразу, а спустя определенный период. И второе, недовольство людей обусловлено не только политикой, но и неудовлетворительным уровнем благосостояния, в том числе двузначным ростом цен на продукты и товары первой необходимости. Все это копится и ведет к кумулятивному эффекту, каким бы ни был первоисточник недовольства. Власти должны и это учитывать.
У министра экономики свои объяснения по поводу рекордного за последние 3 года роста инфляции. Правительство и Нацбанк не пожалеют энергии для ее обуздания – клятвенно заверила Натия Турнава.
Инфляция является главным вызовом экономической политики. Мы реалистически оцениваем ее последствия, знаем, насколько это тяжело для большей части населения. Соответственно, наша экономическая политика последнего времени полностью перестроена на совместное с Нацбанком преодоление инфляционных процессов. Иногда мы вынуждены идти на непопулярные шаги. При этом мы задействовали другие рычаги, стимулирующие экономический рост.
Действительно, уровень инфляции за последний месяц составил ровно 7%. Такого среднемесячного роста цен не фиксировалось в мае 2017 года. Однако, в отличие от того периода, в ноябре основная доля формирования инфляции пришлась на продукты питания – 13,5%. В особенности подорожали фрукты, овощи, сыр и молочные продукты, мясо. По мнению Иосифа Арчвадзе, особенно тревожным является тот факт, что инфляция обгоняет реальный рост доходов населения.
Власти признают, что основным фактором разгона инфляции является обесценивание национальной валюты. Несмотря на запоздалые интервенции Нацбанка, рост цен не удалось обуздать. Сложилась ситуация, когда впервые за длительный период рост реальных доходов населения стал отставать от роста цен. К примеру, если руководствоваться усредненным коэффициентом, то сейчас на среднюю зарплату можно купить на 16 килограмм меньше мяса, чем несколько лет назад. Это очень серьезное отставание.
Как говорит экономический аналитик Георгий Попава, объективный анализ по соотношению экономического роста с темпами инфляции можно будет провести лишь по итоговым показаниям года, а на сегодняшний момент вырисовывается следующая картина.
Самое трагичное в этой ситуации то, что все инструменты уже задействованы, а инфляция только разгоняется, так как всплеск протестного движения пришелся на середину ноября, а статистика по экономическому росту подведена лишь за октябрь. В этих условиях Нацбанк вынужден предпринимать меры по обузданию инфляции, например, увеличивать ставку рефинансирования, что ограничит экономический рост. Поэтому, думаю, постепенно эти показатели найдут новую точку равновесия.
В целом, по мнению экспертов, государство, в большей мере зависящее от импорта, нуждается в валютных поступлениях. Это в первую очередь привлечение инвестиций из-за рубежа, что является прямой прерогативой правительства. Согласно статистике, этот показатель на минимальной отметке за последние 5 лет. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжают обсуждать последствия убийства на Сухумской набережной и предлагают в связи с этим реформы в МВД. Это и многое другое в обзоре абхазской прессы, который подготовил наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Блогер Тенгиз Джопу предложил создать при МВД общественный совет. Об этом он написал на своей странице Facebook. Включить туда героев войны, ветеранов МВД, юристов с опытом и просто уважаемых граждан. Порядка 10 человек вполне достаточно. В этом случае доверие общества к МВД, возможно, повысится. Да и сама структура не будет обвиняться в политической ангажированности. В текущей обстановке, с учетом недавних событий на набережной, принимая во внимание настроение в обществе, мне кажется, это будет полезным для стабилизации ситуации. В конце концов, этот беспредел надоел всем. Хочется пожить по-человечески. Трагедия, произошедшая 22 ноября в Сухуме, должна заставить всех руководителей и соответствующие структуры республики сделать решительные шаги в противодействии укрепляющейся в Абхазии организованной преступной группировке, считает главный редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскова. Преступный мир показал свое истинное лицо. Для достижения своих целей они ни перед чем не остановятся. И как показал этот случай, их жертвами могут быть люди, далекие от мира понятий и мщения. Не вина Доминики Акертава, что она была на работе и делала свое дело профессионально. Вина тех преступников, которые устроили показательную бойню в центре города, среди гражданского населения, детей, отметил Кураскуа. Пострадавшие в результате стрельбы в Сухуме
Хуме 22 ноября Доминика Кертава умерла 3 декабря, не приходя в сознание. Подавляющее большинство нашего общества искренне переживало и молилось за здоровье Доминики, надеясь на благополучный исход. Сегодня все мы вновь переживаем уже по случаю ее смерти из-за распоясавшейся криминальной обстановки в республике, либерального подхода к нарушителям закона и их щадящего наказания за злостные преступления, написал Юрий Кураскуа. На Сухумской набережной начались подготовительные работы по высадке новой пальмовой аллеи. Аллею из 61 пальм сорта Вашингтония планируют высадить уже к Новому году, сообщает нужная газета. Деревья приобретены за счет личных средств исполняющего обязанности главы администрации города Сухум Кана Кварчия. В связи с тем, что в республике был объявлен карантин на импорт растений, исполняющий обязанности мэра обратился к премьер-министру Валерию Бганба за разрешением на разовый завоз в страну пальм из Италии. Как сообщила изданию заместитель начальника коммунального управления столичной администрации Елена Отепина, первая партия зеленых насаждений доставлена в Сухум. Они прошли тщательную проверку экологических и карантинных служб, причем на нескольких границах. Пальмам от 30 до 40 лет. Эти пальмы широко используются во всем мире при благоустройстве городского ландшафта. Решили начать закладку пальмовой аллеи у театральной площади с фонтанами и грифонами, как на одном из самых красивых участков набережной, отметила Отепина. В процессе закладки новой аллеи рабочие выявили проблемы грунтовых вод, дренажа и ливневок набережной, которые также будут устранены. Анаит Гагарин, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.